В эфире радио «Эхо Кавказ», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Роман в письмах и постах. Премьер Гарибашвили защищает Иванишвили от Европы, но не обещает к ней присоединиться.
Эти запертые двери – символ того, как хотят затворить европейскую перспективу Грузии, оставить нас наедине с Россией.
Пицунский рубеж. Абхазская оппозиция в связи с полемикой о госдачах снова заставила власть уйти в глухую оборону.
Россия на премии со Советского Союза, а дача была построена силами Советского Союза. Если мы будем говорить, что мы построили, это неправда.
Не московское время. В Южной Осетии предложили перевести стрелки на час вперед, как в Тбилиси, но лучше, как в Саратове.
Для южных широт вот этот часовой пояс не подходит совершенно. Мы же лето как такового не видим, оно рано темнеет.
Все это, а также коронавирус в Абхазии, новый сезон. Владимир Зеленский приступил к генеральной чистке. Блок Тангизаблоти и многое другое сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые с пражской студии расскажет Нана Плиева.
ЕС договорился с Баку за 5 лет удвоить импорт газа из Азербайджана. Соответствующую декларацию о намерениях глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписала сегодня с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым в ходе визита в Баку.
Еще до жестокого вторжения России в Украину поставки российского газа в Европу больше не были надежными. Поэтому Европейский Союз решил диверсифицировать их, отказавшись от России, обратившись к более надежным, заслуживающим доверия партнерам. И я рада причислить Азербайджан к их числу.
По словам Урсулы фон дер Ляйен, это поможет компенсировать сокращение поставок российского газа. Несколькими днями ранее Еврокомиссия предложила странам ЕС заключить с Баку сделку, предполагающую расширение Азербайджаном добычи газа и увеличение сети трубопроводов, чтобы сократить зависимость от российских энергоносителей. В 2021 году европейские страны уже получили по трансадриатическому газопроводу более 8 миллиардов кубометров азербайджанского газа. «Газпром» объявил форс-мажор по части поставок газа в Европу. Российская компания уведомила получателя газа в ЕС, что не может выполнить часть своих обязательств по независящим от него причинам. Об этом сообщает агентство «Рейтер». Что это за обязательства, не уточняется. В российской компании информацию не комментировали. По данным источника «Рейтер», речь идет о поставках по газопроводу «Северный поток-1», основному маршруту в Германию. Такое заявление «Газпрома», вероятно, приведет к эскалации напряженности между Европой и Россией, предупреждает агентство. Газопровод «Северный поток» 11 июля был закрыт на проведение плановых профилактических работ. Они должны продлиться до 21 июля, но немецкие власти опасаются, что работы в итоге превратятся в непрекращающееся техобслуживание по политическим мотивам. Остановка газопровода предшествовала резкое снижение объемов прокачки по нему газа со стороны России до 40% от проектной мощности. Российская компания объяснила это техническими проблемами. Канада из-за санкций против России заблокировала возврат отремонтированных турбин «Сименс». Канада смогла все-таки переправить турбину Германии, и санкции было сделано временное исключение на компрессорную станцию «Портовая». Турбина прибудет 24 июля. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель раскритиковал усиливающиеся сомнения в правильности санкционной политики Брюсселя в отношении России из-за развязавшей из-за агрессивной войны в Украине.
В течение этой недели вместе с Европейской комиссией я представлю новые предложения. Наиболее важным является запрет на российское золото. Чтобы убедиться, что санкции эффективны, потому что идут большие дебаты о том, эффективны ли санкции, влияют ли они на нас больше, чем на Россию. Некоторые европейские лидеры говорят, что санкции были ошибкой. Я не думаю, что это была ошибка. Это то, что мы должны были сделать, и мы будем продолжать делать.
Боррель подчеркнул, что Евросоюз не прекратит вводить санкции против России и поддерживать Украину, несмотря на использование Кремлем поставок газа в качестве оружия. Ни одна страна Евросоюза не поднимала вопрос об отмене санкций из-за энергетической ситуации, подчеркнул он. Отвечая на вопрос о ситуации вокруг газопровода «Северный поток-1», Боррель призвал учитывать, что Россия может использовать газ в качестве оружия и фактически уже делает это, уменьшая подачу газа. Несмотря на риски, связанные с энергоснабжением, ЕС не собирается отказываться от поддержки Украины, отметил он. Европейский Союз предоставит еще 500 миллионов евро на поставки вооружений и военной техники Украине. Такое решение согласовали главы МИД стран ЕС на встрече в Брюсселе, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель. Тем самым общий объем поставок оружия и снаряжения украинской армии стран ЕС в рамках Европейского инструмента поддержки мира достигнет 2,5 миллиардов евро, указал он.
Эхо Кавказа. Новости.
Телеканал «Дождь» 18 июля собирается частично восстановить свое вещание. Об этом рассказала генеральный директор канала Наталья Синдева в интервью изданию «Холод». На первых этапах, по ее словам, на YouTube-канале «Дождя» будет проходить вечерние прямые эфиры, а также вернутся несколько авторских программ. Большой серьезный запуск запланирован на осень, так как необходимо оборудовать студию и построить декорации, сказала Синдева. 1 марта, через неделю после начала российского военного вторжения в Украину, Генпрокуратура России потребовала заблокировать сайт «Дождя» из-за, цитата, «фейковых действий российской армии и призывов к экстремистским действиям». 3 марта канал приостановил работу. Многие сотрудники «Дождя» были вынуждены покинуть Россию. 6 июня телеканал «Дождь» получил разрешение на вещание из Латвии. Великобритания установилась небывалая жара. В ближайшие дни, два дня, в стране столбик термометра поднимется до 40 градусов. Закрыты некоторые школы, частично приостановлено движение поездов. Впервые в истории королевства введен красный уровень опасности в связи с экстремально высокими температурами. Больницы опасаются, что в ближайшие дни будут работать на пределе возможностей. Тропическая жара ожидается и в Германии. Больше 35 градусов по всей стране. Местами температура будет достигать 40 градусов. И больше. Экстремальная жара не спадает и в ряде других европейских стран. В Испании, Португалии, Франции и Бельгии. Число погибших в результате жары в Испании и Португалии превысило 1000. Это уже вторая волна жары в юго-западной Европе за последние несколько недель. Ученые называют причиной экстремальных высоких температур изменения климата и в дальнейшем прогнозируют более частые и интенсивные периоды засухи. Бывший главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставриди считает, что война России против Украины продлится еще 4-6 месяцев и завершится замороженным конфликтом, созданием милитаризованной зоны, как это было по итогам Корейской войны. Об этом Ставридис рассказал в эфире американской радиостанции 77 WOPS.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Нана Плиева. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа, чтобы рассказать новости Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Грузинская мечта принимает неординарные шаги для защиты бизнес- и репутационных интересов Бидзины Иванишвили. Премьер-министр Иракли Гарибашвили направил открытое письмо главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. В нем он призывает Еврокомиссию дистанцироваться от упоминания Иванишвили в контексте деолигархизации. Сегодня же грузинская мечта отказала оппозиции в проведении внеочередной парламентской сессии. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Теперь и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен знает об оскорбленных чувствах премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, хотя в своем открытом письме к главе Еврокомиссии больше он пишет о том, как несправедливо и безо всяких к тому оснований называют Бедзину Иванишвили неформальным правителем Грузии, олигархом, заслуживающим санкций. Иванишвили упоминается в этом послании 9 раз. К открытому письму Гарибашвили решил приложить еще и свой статус в Facebook от 12 июля на 7 страницах, где Иванишвили упоминается еще около 40 раз. Чтобы госпожа фон дер Ляйен более детально узнала о заслугах Иванишвили и аргументах, по мнению Гарибашвили, доказывающих необоснованность обвинения. Гарибашвили жалуется главе Еврокомиссии о том, что резолюция Европарламента от 9 июня, в котором Иванишвили упомянут как олигарх и содержится призыв к санкциям против него, наносит ему не только репутационный, но и финансовый ущерб в связи с тяжбой со швейцарским банком о распоряжение своими активами.
Резолюция была напрямую использована швейцарским банком для приостановки выплаты доверенных ему средств Бедзине Иванишвили. Таким образом, банк использует подготовленный Европарламентом документ для ущемления законных прав бывшего премьер-министра Грузии, что также дискредитирует страну.
Глава грузинского правительства, призывая Еврокомиссию дистанцироваться от привязки Иванишвили к термину деолигархизации, дважды повторяет, что четкость такой позиции Брюсселя необходима, чтобы не подорвать веру грузинского населения в справедливость евроструктур. Не обошлось и без напоминания, что на самом деле олигархов нужно искать в рядах радикальной оппозиции.
Есть несколько состоятельных лиц с криминальным прошлым, которые активно влияют на политику и СМИ в радикальном крыле оппозиции. Я не могу призывать вас именовать их олигархами. Хотя, чтобы было ясно, что оценочный документ Еврокомиссии не используется для манипулирования или дискредитации системы управления в Грузии, я бы призвал комиссию четко дистанцироваться от персонификации записи о деолигархизации. И в этом случае необходима ясность позиции Еврокомиссии, чтобы не осталось места для спекуляций, для поддержки высокой степени доверия к европейским институтам в грузинском обществе и способствовать снижению поляризации в стране.
И хотя на этот раз Гарибашвили не перечислял фамилии, список, составленный грузинской мечтой, хорошо известен грузинскому обществу. Грузинской мечте считают, что законодательные критерии, необходимые для деолигархизации, распространяются больше на бывшего президента Михаила Саакашвили, лидеров Лело Бадри Джапаридзе и Мамуку Хазарадзе, а также владельца оппозиционного ТВ-формула Давида Кезерашвили. Критики власти, между тем, обратили внимание на то, что Гарибашвили или защищает Иванишвили, но не подтверждает готовность грузинского правительства выполнять те 12 пунктов европейских перспектив, среди которых пятым значится деолигархизация. Это обстоятельство в оппозиции сочли очередным доказательством того, что грузинская мечта нацелена на защиту интересов Иванишвили, а не грузинского народа, и что власть не желает сделать хотя бы один шаг навстречу оппозиции для деполяризации, которая в том же списке рекомендаций значится под номером 1. Сегодня парламентское большинство отказалось от инициированного оппозицией и поддержанного президентом предложения провести внеочередное парламентское заседание. Три оппозиционные партии нацдвижения «Стратегия Агмашенебели» и «Лело» предлагали утвердить график внеочередной пленарной сессии для принятия законопроектов по 4 пунктам европейских перспектив. Они касаются избирательной системы, создания антикоррупционного агентства и реформы судебной системы. Все эти законопроекты давно инициированы в парламенте и ждут своего часа. «Это символ закрытия европейских перспектив», — говорили оппозиционные депутаты у закрытых дверей зала парламентских заседаний после того, как полуторачасовое обсуждение вопроса на парламентском бюро завершилось для оппозиции безуспешно. Лидер стратегии Агмашинобели Георгий Вашадзе, стоя у дверей зала заседания традиционно с опломбированного время парламентских пауз, повторил:
«Эти запертые двери – символ того, как хотят затворить европейскую перспективу Грузии, оставить нас наедине с Россией. Грузинская мечта потерпела крах, мы смогли иллюстрировать ее как в глазах грузинского общества, так и в глазах западных партнеров. Но еще большее поражение они испытают осенью».
Как это представляется оппозиции, сегодня подробностей не было. Они все еще отказываются участвовать в консультациях о создании рабочих групп в парламенте для обсуждения плана грузинской мечты выполнения 12 условий Брюсселя. В грузинской мечте заявление оппозиционеров назвали очередным проявлением популизма, настаивая на том, что в созыве внеочередной сессии не было необходимости, говорит вице-спикер Арчил Талаквадзе.
«Заявление радикальной оппозиции – это популизм. На самом деле они не хотят согласия. Не согласовав с нами, обратились к президенту о назначении внеочередной сессии. Мы много непоследовательных шагов видели от оппозиции. Слышали от них угрозы. Это, видимо, продолжение. Подчеркиваю, предложенное нами участие в парламентском процессе и есть конституционно правильное решение, и это то, чего желает наше общество».
Выслушав заявление, представитель грузинской мечты о действиях оппозиции и согласии президента Саломе Зурабишвили на созыв внеочередного заседания, свое недоумение не скрывал парламентский секретарь президента Георгий Мхеидзе. Вечером председатель правящей партии Иракли Кобахидзе заявил, что Иванишвили не нуждается ни в чьей защите, что письмо Гарибашвили служило защите престижа системы, государственного престижа. В этом оппоненты власти сомневаются. Вся кампания в защиту Иванишвили со стороны власти, считают они, еще больше усиливает мнение о неформальном правлении страной Бедина Иванишвили. А с престижем, полагают они, у грузинской мечты уже проблемы в Брюсселе. И это подтверждается, по мнению оппозиционеров, тем, что адресат письма Гарибашвили, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Лайен, сегодня посетила Баку, но не заехала в соседний Тбилиси. Зия Парисичвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Новые случаи заболевания COVID-19 в Абхазии в основном завозные. Об этом в интервью «Эхо Кавказа» заявила главный санитарный врач самопровозглашенной республики Людмила Скорик. По ее словам, пока о новой волне коронавируса речи не идет. Вводить ограничения в летний сезон не планируется. С санитарным врачом побеседовал наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Людмила Вильбертовна, в Абхазии с 1 по 15 июля выявлено 13 новых случаев коронавируса. Одному пациенту понадобилась госпитализация в Гудаутскую ЦРБ. Пациенты болеют омикроном. Скажите, можно ли говорить о том, что в республике началась новая волна COVID-19?
В настоящий период времени ситуация находится в контролируемом режиме. Государственная санитарно-эпидемиологическая служба контролирует заболеваемость. И то, что выявляется у нас ежедневно, через день, 1, 2, 3 случая, это нельзя назвать новой волной. Это продолжение той инфекции, которая в Республику Абхазия зашла еще в январе 2022 года. Эта заболеваемость вызвана штаммом омикрон. Никаких других мутированных штаммов у нас не наблюдается. Я уточненную вам даю статистику. Уже 14 пациентов выявлено с коронавирусной инфекцией. За это время в Гудаутский госпиталь было госпитализировано, если говорить с 1 июля, то 3 пациента, 2 из которых уже выписано. 18 числа поступил новый пациент. Сейчас наблюдается тенденция в Республике Абхазия завозных случаев, то есть тех граждан, которые отдыхали, например, в Турции, приехали сюда, сдали анализы на выезде из Турции. Перед выездом у них берутся анализы, и потом на телефонный номер этого человека приходит результат исследования. Так было с последним пациентом, который был выявлен. То есть сейчас будет обследование всех членов его семьи. Что я хочу сказать, нацелить наше население на то, что вакцинация в этом случае с коронавирусной инфекцией обязательна. Омикрон, он протекает очень легко, и поверхностно человек даже не может иногда заметить повышение температуры, потому что сейчас у нас жарко на улице. Мы его переносим на ногах, а страшна коронавирусная инфекция именно осложнениями.
В одном из интервью главный терапевт Минздрава Анжела Арчеля заявила, Всемирная организация здравоохранения сообщила о росте числа заболевших COVID-19 на 30%. Это значит, что в течение нескольких недель, по ее словам, в Абхазии может начаться очередная вспышка заболевания. Прокомментируйте, пожалуйста.
У нас ситуация с вакцинопрофилактикой в Абхазии довольно-таки сложная. Наши граждане почему-то взяли акцент на то, что лучше переболеть, чем вакцинироваться. Заболеют коронавирусной все инфекции. Если вы не привиты, у вас будут осложнения. Если вы привиты, осложнений не будет. Естественно, сейчас начинают болеть те, кто не получил его в 20-м, в 21-м году, в 22-м. Омикрон, он настолько контагиозен, настолько быстро мутирует, что мы с вами им переболеем все. Поэтому говорить о том, что через 3 недели у нас будет вспышка, или через 5 недель, я сроки определять не буду. Я просто лишь вам скажу об одном. Мы все его получим. Это во всем мире теперь стала вакцина-управляемая инфекция. Поэтому, чтобы не болеть тяжело или не иметь тех осложнений, которые сейчас мы встречаем у тех людей, которые переболели в 2020 году, когда не было вакцины, это довольно-таки тяжелые последствия. Чтобы их не иметь, я всех призываю заново прийти на пункт вакцинации. То, что у нас будет подъем роста коронавирусной инфекции, это, естественно, вопрос не сегодняшнего, конечно, дня, но он стоит на повестке дня у Минздрава.
Кто заболели? Они раньше болели, и они вакцинированы.
Из этих 14 человек не болели.
Планируется ли вводить в республике масочный режим или какие-то ограничения? Вообще, ваши рекомендации гражданам? Ну, вы говорили о вакцинации, тем не менее.
Рекомендации граждан как можно чаще находиться находиться на свежем воздухе, меньше контактировать с людьми приезжими, меньше находиться в замкнутом пространстве, соблюдать обязательно социальное расстояние, вспомнить о том, что у нас в нашем менталитете нету моментов обнимания, рукопожатие точно так же постараться исключить из своего обихода. Вот эти минимальные хотя бы ограничительные меры по распространению инфекции мы должны соблюдать. У нас везде есть доступ к питьевой воде. Лишний раз вымыть руки просто обыкновенным мылом.
Все-таки по поводу масок. Может быть, в общественном транспорте или на рынках, как вы считаете, нужно ли вводить снова?
У нас настолько инсолируемый воздух. В общем, солнечная радиация достаточно мощный источник для того, чтобы вирус быстро погибал. Поэтому маски пока что я не рекомендую носить. Особенно тем людям, которые знают свой иммунный статус. То есть я, например, знаю, что я вакцинирована, я омикрон перенесла. В данный период времени мне маска не нужна. В лечебных учреждениях мы уже ввели масочный режим. В транспорте довольно-таки проветриваемые пространства. Коронавирусная инфекция так не передается.
И готовы ли мы к новой волне в плане количества
вакцин? В самом начале. Пока что ситуация у нас в контролируемом русле. Вакцину в Минздрав я сегодня звонила. Мне сказали, имеется спутник Light. Спутника V вакцины нету. Но Минздрав работает над этим вопросом, чтобы ее привести.
С главным санитарным врачом самопровозглашенной Республики Абхазия Людмилой Скорик беседовала Анаит Гагарян.
Эхо Кавказа. Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Продолжаем нашу программу. Житель Схинвали Олег Лолиты обратился к президенту самопровозглашенной республики Южная Осетия Алану Гаглоеву с просьбой перевести время на час вперед, то есть сравнять часы не с Москвой, а с Тбилиси, Ереваном и Баку. Просьбу Олега поддержали многие пользователи соцсетей. Зачем переводить стрелки, выяснял Мурат Гукимухов.
Житель республики Олег Лалыте обращается к президенту Алану Гагоеву с просьбой рассмотреть возможность о применении в Южной Осетии третьей российской часовой зоны, то есть московское время плюс один час. Письмо опубликовано на его странице в Facebook. Как пишет автор, он обращается не только от своего имени, но и от своих знакомых и друзей из социальных сетей. Цитирую фрагмент письма с сокращением. Непонятно, почему предыдущие власти подогнали наше время под московское, хотя и наш часовой пояс, и наше биологическое время не подходят к нему. Это несоответствие вредно для здоровья. Конец цитаты. Эхо Кавказа связалось с Олегом Лалытым. Вот что он сказал по поводу своего обращения.
Биологические часы не совпадают. У нас в 4 часа уже начало светать, а в 8 часов вечера у нас уже ночь. Особенно в сельской местности люди не успевают управляться по хозяйству, уже ночь наступает, а там же освещения нету, как в городе. И в основном сельчане, они же в Фейсбуке не пишут ничего, они же просто занимаются хозяйством. А вот эти, которые в городе живут, им все равно. Конечно, весь город освещенный.
Но раньше еще при Советском Союзе у вас было южно-кавказское время, Москва плюс один час. Зачем вы перевели стрелки?
Это сделали еще с самого начала, когда от Грузии начали уходить. Они тогда, лишь бы от Грузии отойти, они думали о том, что как для людей будет лучше. Почему-то не думали, что это время ереванское или бакинское, а думали это тбилисское.
Югостинский журналист Фатима Турманон говорит, что до 2011 года, пока было зимнее и летнее время, перевод в московский часовой пояс не создавал дискомфорта. Ситуация изменилась, когда указом президента Дмитрия Медведева в стране время переводить перестали, и Южная Осетия стала жить по зимним часам, говорит Фатима Турманон.
Для южных широт вот этот часовой пояс не подходит совершенно. Мы же лето как такового не видим, оно рано темнеет. Я вспоминаю Москву, для них это нормально, потому что там, в Москве, в других северных наших широтах, ну, не говоря уже о белых ночах Санкт-Петербурга, там нормально, там в 10 еще светло. Вот у нас сейчас 8 часов, и уже темно. И Какое же это лето? Мы в детстве играли еще засветло на улице во время каникул, а сейчас нет такой возможности. Темно уже. И родители по привычке, как начинает темнеть, так загоняют детей.
Иными словами, световой день сократился за счет того, что значительная его часть приходится на время сна. По наблюдениям Фатимы Турманон, особенно тяжело ранние закаты переносят старики. Они более других нуждаются в солнечном свете. Солнце влияет на их настроение, самочувствие. Она видит это по своим родителям, говорит Фатима Турманон.
Где-то в октябре начинает темнеть в 5 часов, и большая часть осени, зимы и начало весны даже как-то вот настолько некомфортно бывает. Ни для кого, ни для детей, ни для взрослых и ни для стариков. Достаточно такое угнетающее, депрессивное состояние. Хотя на юге, где солнечных дней в году очень много, этого не должно быть. Но обычно это жалуются жители северных широт. Но нам не дают получить пользу от небольших преимуществ географических. И, честно говоря, я в связи с этим не понимаю, в чем здесь проблема.
Ну, говорят, чтобы жить с Москвой по одному времени.
Вот у нас нет такой какой-то необходимости, чтобы синхронизировать ту же Москву, с которой, да, мы связаны тесно экономическими, политическими связями, но там все можно уладить спокойно в том промежутке времени, где рабочее время совпадает у нас и у них.
«Эхо Кавказа» попыталась поговорить на эту тему с югостинскими врачами. Те, с кем удалось связаться, в принципе, солидарны с мнением о переходе в третий российский часовой пояс и даже указали на пользу от этого. В том числе, например, такую, что лишь благодаря солнцу в организме вырабатывается витамин D. Но при этом медики отметили, что люди к ним обращаются не с жалобами на ранние закаты. Поэтому от комментариев для радио воздержались. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона вы слушаете информационную ежедневную аналитическую программу. В Тбилиси, извините, время регионального выпуска новостей в студии Нана Плиева.
Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили обратился с письмом к президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. В нем он подверг критике резолюцию Европарламента по Грузии, принятую 9 июня текущего года. Как отмечает премьер, беспокойство, высказанное в документе по поводу деструктивной роли, которую играет олигарх Бидзана Иванишвили в политике и экономике Грузии, также сделаны в качестве доказательства вывода о том, что якобы Иванишвили имеет личные деловые связи с Россией, ничем не подкреплены. Соответственно, все сказанное в резолюции в связи с неформальным управлением является ложью, подчеркивает Гарибашвили. По его словам, радикальная часть оппозиции использует скандально сказанное в резолюции для дальнейшего углубления поляризации в стране. Цитата: «Для того, чтобы полностью нейтрализовать негативное влияние резолюции Европарламента, важно, чтобы Еврокомиссия выразила четкую позицию в отношении беспочвенных обвинений, отраженных в документе. Выражение Еврокомиссии четкой позиции является необходимым условием для того, чтобы у грузинского народа не углубилось чувство несправедливости в отношении европейских структур. Радикальное крыло оппозиции не использовало резолюцию Европарламента для разжигания поляризации», пишет Гарибашвили. Вместе с тем он обращается с просьбой к президенту Еврокомиссии, чтобы комиссия четко отстранилась от персонификации записи о деолигархизации. Бывший замначальника службы государственной безопасности Грузии Сусо Гугашвили заключен под стражу. Такое решение принял сегодня Тбилисский городской суд. Судебное заседание было объявлено закрытым, как пояснила прокурор Майя Силагадзе. Представленные в деле материалы с грифом секретности. Кроме того, они содержат в себе персональные данные. Соответственно, заседание должно было продолжаться в закрытом режиме. Предварительное судебное слушание назначено на 8 сентября. Напомним, что сотрудники СГБ задержали Гугашвили 16 июля. Ему предъявлено обвинение по 3 пунктам Уголовного кодекса Грузии. Превышение должностных полномочий, незаконное добывание, хранение, использование и распространение персональных данных и противоправное приобретение, хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, предусматривающие лишение свободы сроком от 4 до 7 лет. Напомним, аресту Гугашвили предшествовал скандал. 3 дня назад на проправительственном телеканале «Маэстро» обнародовали аудиозапись редакционного совещания оппозиционной телекомпании «МТовари». Из аудиозаписи, которая сделана в ноябре 2021 года следовало, что ведущий программы «Постфактум» Георгий Габуния вместе с двумя журналистами и продюсером планировали сюжеты об информаторах спецслужб. При этом в разговоре журналисты называют имя собственного информатора, который уже несколько лет передавал им секретную информацию об операциях службы государственной безопасности Грузии. Им оказался Сосо Гогашвили.
Спасибо. Новости Кавказа нам рассказала Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Президент Украины Владимир Зеленский отстранил от должностей главу службы безопасности Ивана Баканова и генерального прокурора Ирину Венедиктову. По словам главы государства, это связано с большим числом уголовных дел по обвинению в государственной измене и сотрудничестве с российской армией, возбужденных против сотрудников украинских правоохранительных органов. Причинно-следственную связь выяснял Владимир Унанянц.
Отстранены, но пока не уволены. В офисе президента Украины уточнили статус главы службы безопасности Ивана Баканова и генерального прокурора Ирины Венедиктовой. В традиционном вечернем обращении к согражданам президент Владимир Зеленский объявил о массовом предательстве среди сотрудников обоих ведомств и ответственности Баканова и Венедиктовой. Глава государства, в частности, заявил.
Станом на сегодня зарегистрировано 651 криминальное провадження.
По состоянию на сегодняшний день зарегистрировано 651 уголовное производство относительно государственной измены и коллаборационистской деятельности среди работников органов прокуратуры, органов досудебного расследования, других правоохранительных органов. В 198 уголовных производствах соответствующим лицам сообщено о подозрении. В частности, более 60 работников органов прокуратуры и СБУ остались на оккупированной территории и работают против нашего государства. Такой массив преступлений против основ национальной безопасности государства и связи, зафиксированные между работниками силовых структур Украины и спецслужбами России, порождают очень серьезные вопросы к соответствующим руководителям. Каждый из таких вопросов получит надлежащий ответ. Сегодня я принял решение об отстранении от должностей генерального прокурора и главы службы безопасности Украины.
Сегодня я ухвалил решение про відсторонення від посад генерального прокурора та про усунення голови Служби безпеки України.
Замглавы Офиса президента Андрей Смирнов уточнил, что окончательное решение будет принято по итогам служебной проверки. По его словам, это связано с тем, что президент достаточно долго ждал более конкретных и, возможно, радикальных результатов от руководителей этих органов по очищению от коллаборантов и государственных изменников. Подобный шаг Зеленского, хоть и ожидаемый, но по-своему радикальный, Баканов является другом детства президента. Они вместе работали в студии «Квартал-95». Главой СБУ он был назначен в августе 2019 года, после прихода Зеленского к власти. Во время предвыборной кампании тот возглавлял избирательный штаб. Примечательно, что еще в июне американское издание «Политику» писало, Баканов может лишиться своего кресла. Причиной тогда называли серии неудач на фронтах, главное – потеря Херсона. Правда, президент в тот раз заступился за своего протеже. Комментируя слухи, Зеленский тогда подчеркнул, если бы я хотел его уволить, то уже уволил бы. Впрочем, наличие серьезных проблем в возглавляемом Бакановом ведомстве Зеленский не отрицал. Сомнительные действия региональных руководителей СБУ в начале российского вторжения бросили тень на всю службу.
На территории Херсонской области.
Сейчас у меня нет времени заниматься всеми предателями, но постепенно все они наказание получат. Поэтому больше не генерал и экс-начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ Наумов Андрей Олегович и экс-начальник УСБУ в Херсонской области Криворучко Сергей Александрович.
Против законной влады на нашей земле.
Так, глава Херсонского областного совета Александр Самойленко утверждал, что помощник начальника Херсонского управления СБУ выдал России сеть минных полей и координировал действия российской авиации в области. Что же касается Баканова, то его обвиняли в неспособности осуществлять правильную кадровую политику ввиду отсутствия опыта работы в правоохранительных органах. Херсон был первым на сегодняшний день единственным крупным украинским городом, захваченным российскими войсками. Он был оккупирован российской армией 3 марта, спустя всего неделю с начала наступления, объявленного Владимиром Путиным. Многие в Киеве утверждали и продолжают утверждать, что падение Херсона во многом обусловлено тем, что именно сотрудники СБУ не взорвали Антоновский мост через Днепр, что позволило российским войскам прорваться в город до того, как там могла быть организована эффективная оборона. СБУ – одна из крупнейших спецслужб в мире. Обладая 30 тысячами сотрудников, она более чем в 7 раз превышает британскую Ми-5 и практически равна по количеству агентов американской ФБР. Там работает порядка 35 тысяч человек. Причем деятельность СБУ выходит за рамки аналогичных спецслужб западных стран. А обязанности, вверенные до последнего времени Баканову службы, входит также борьба с экономическими преступлениями и коррупцией. И вот в том, что касается столь обширного мандата, уже давно в самом Киеве звучат обвинения в злоупотреблении властью и коррупции внутри самого ведомства. Не говоря уже о многократных заявлениях и доказанных фактах проникновения в СБУ российских шпионов. А все попытки реформировать службу за период президентства Зеленского по факту захлебнулись. Сейчас, отмечают наблюдатели, президенту крайне необходимо доверие как со стороны населения, так и политических кругов. Поэтому, несмотря на давнюю дружбу с Бакановым, он не может больше закрывать глаза на деструктивные процессы в столь важном, особенно во время войны, ведомстве. Издание «Политику», в частности, приводит заявление неназванного источника из близкого окружения президента. «Мы крайне недовольны его работой и работаем над тем, чтобы избавиться от него. Нас не устраивают его управленческие, знаете ли, навыки, потому что теперь нам нужны навыки антикризисного управления, которых, как мы думаем, у него нет». Что касается генпрокурора, то Ирина Венедиктова возглавила этот орган в марте 2020 года. До этого она была членом парламента от партии «Слуга народа» и временно возглавляла Государственное бюро расследований. На этой должности она запомнилась несколькими скандалами, в том числе из-за назначения после конкурса своим заместителем Александра Бабикова, бывшего адвоката экс-президента Виктора Януковича. Уже в бытность ее генпрокурором, пятому президенту Украины Петру Порошенко, были выдвинуты подозрения в государственной измене. Именно Венедиктова анонсировала создание международной коалиции по расследованию преступлений российской армии в Украине и постоянно озвучивала обвинения против россиян в совершении военных преступлений. На данный момент в Украине зарегистрировано 22 тысячи нарушений закона ведения войны и идентифицировано 127 подозреваемых. Судя по заявлению Офиса президента, ее отстранение от должности связано не столько с ее личной профессиональной деятельностью, сколько из-за неспособности Венедиктовой провести чистку в рядах генпрокуратуры от агентов Кремля. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Полемика в Абхазии о запланированной в парламенте ратификации российско-абхазского соглашения о передаче госдач в Пицунде развивается по традиционному сценарию. Оппозиция в нападении, власти самопровозглашенной республики в обороне. Подробности у нашего сухумского автора Виталия Шаря.
После обсуждения на заседании профильного комитета абхазского парламента, направленного на ратификацию соглашения между правительством Республики Абхазия и правительством Российской Федерации о передаче в собственность РФ объекта на территории Республики Абхазия и порядке его пользования, только ленивый, как говорится, из оппозиционеров не дал интервью, не выступил с заявлением, где резко осуждаются действия исполнительной власти. Сторонники же власти рассуждают о том, что арендующие эту знаменитую госдачу не могут заняться там капитальным строительством, а потому и требуется внесение изменений в действующее соглашение. При этом к политической оппозиции в данном случае, как правило, присоединяются и те представители абхазского общества, которые придерживаются нейтралитета во внутриполитической борьбе, но выступает категорически против любых уступок другим странам, включая и главного стратегического партнера. Так, вчера спикер Абхазской национальной конференции, доктор исторических наук Гурам Гумба, опубликовал заявление АНК. Вот фрагмент из него. Слова «аренда земли» в указанном соглашении никого не должны вводить в заблуждение, поскольку расположенные на территории госдач здания, передаваемые в собственность Российской Федерации, и те, которые планируется построить в будущем, неотделимы от земли, на которой они находятся, что означает их безвозвратное отчуждение. Конец цитаты. Поскольку для многих в обществе было непонятно, что это за Абхазская национальная конференция, мы решили донести информацию о ней, взяв ее, что называется, из первоисточника, и связали с Гурамом Гумба. Вот что он пояснил.
В прошлом году провели эту конференцию, Абхазскую национальную конференцию, вот, и потом на этой конференции было решено сделать ее постоянно действующей.
Ну, то есть это как общественная организация?
Да, это как общественное, ну, научно-аналитическое такое, ну, такое не зафиксировано. Но мы ее сделали как общественное. И зарегистрировали ее, она, ну, в связи с пандемией это и так далее не собирались. Ну, сейчас уже начнем активно действовать.
Гумба подтвердил свое отношение к любой властной команде после военной Абхазии, независимо от персоналей.
Эти, я тебе говорю, сейчас те, которые в оппозиции были бы у власти, то же самое делали бы, а те, которые у власти, говорили то же самое, что сейчас и оппозиция. Это уже надоело.
Между тем, сторонники властной команды не сразу, но приступили к оборонительным действиям. В минувший четверг, 14 июля, политическая партия Амцахара сделала заявление, где в частности говорится: «Представители нынешней оппозиции активно муссируют тезис об отчуждении территории. Рекомендуем оппозиционным силам внимательно изучить соглашение, где четко зафиксирована аренда земли сроком на 49 лет. Конец цитаты. Начали высказываться и отдельные сторонники действующей власти. Доктор исторических наук, этнолог Валерий Бегвава выступил в Фейсбуке с постом:
«Если речь будет идти о купле-продаже земли, я, как любой другой абхаз, конечно, против. Но я не думаю, что здесь в этом документе идет о купле-продаже земли. Земля, она не продается и не покупается. Это по Конституции. Земля принадлежит государству, земля принадлежит народу. Но если речь идет о недвижимости, то, что на земле, там, в Писунде, недвижимость, что стоит, тогда это, я думаю, что оспаривать не стоит. Почему? Потому что Россия... Она преемница Советского Союза. А дача была построена силами Советского Союза. Если мы будем говорить, что мы построили, это неправда. Мы никогда не могли бы построить эту дачу. Я, правда, там не был, но я знаю все же, что собой представляет дача. Если эта Россия хочет, значит, арендовать сроком на 49 лет, это самый большой срок, то это приемлемый вариант. Здесь ничего плохого нет. Во-первых, они будут обустраивать эту дачу. И во-вторых, если будут отдыхать представители высшего эшелона власти России, то это мы будем защищены больше, чем сейчас мы защищены».
Но оппозиционеры продолжают наступление. Вчера под заголовком «Должны уйти в отставку» было опубликовано обращение граждан и руководителей политических и общественных организаций Абхазии к Народному собранию парламенту 7-го созыва. В нем выражено мнение, что члены кабинета министров, позволившие себе втайне от граждан одобрить соглашение об отчуждении общенародной собственности, должны уйти в отставку. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжим тему. Политический кризис в Абхазии переходит в острую фазу, полагает наш сухумский блогер Изида Чания. А так как президент самопровозглашенной республики Аслан Джани никогда не прислушивается к чужим советам, то и выход из кризиса будет только в одну сторону, в сторону краха.
Вялотекущий экономический, общественный и политический кризис в Абхазии переходит в острую фазу, после которой, как известно, у системы остается два сценария – позитивный и негативный – развитие или крах. Причиной нынешнего общественно-политического обострения стал целый ряд факторов, как глобальных, так и внутреннего характера. Чуждая, не оправдавшая себя система политического устройства и устаревшая политическая элита, у которой даже мысли не возникает о необходимости перестроиться в условиях глобальных мировых процессов. Повод для обострения мог бы быть и другой, но перед продажей энергетики возникла государственная дача в Пицунде. От нее руководство тайком от народа решило избавиться, как от мешающего хлама. Отмечу, стоимость более чем совокупный бюджет страны. Напомню, что соглашение о передаче в собственность ФСО России территории с капитальными строениями, заповедников и частью прилегающей акватории было подписано правительством в январе нынешнего года в Москве. А узнали мы об этом в июле, когда соглашение поступило на ратификацию в новый, сформированный президентом и премьер-министром парламент. «Мы не рабы, рабы не мы», всплыл образ из далекого ученического детства. Теперь соглашение соглашение должно быть либо ратифицировано, либо снято с обсуждения. Неудивительно, что к обсуждению данного документа подключились все политические и общественные силы. Гражданское общество оказывает давление на парламент и, демонстрируя политкорректность, требует снять обсуждение вопроса с повестки дня и вернуться к соглашению 1995 года. В нем прописано только бесплатное пользование и только госдачи. Поляризация общества и власти достигла той самой точки, за которой или развитие, или крах. Но сделаю небольшое отступление. У экс-депутата парламента Алхаса Джинджоля есть любимая фраза «Критикуешь – предлагай». С этого он начинает свои выступления и заканчивает. За 5 лет своего нахождения в парламенте 6-го созыва этот депутат напредлагал столько, что если бы в исполнительной власти сидели не полностью оглушие люди, то ляпов у исполнительной власти было бы гораздо меньше, а добрая половина страны была бы уже застеклена. Это вопросы, связанные с безопасностью, экономикой, меры по восстановлению энергетики без ее распродажи, пути решения социальных проблем, ряд проектов законов, госдачу, вокруг которой разгорелся скандал, экс-депутат предложил отдать под международный детский лагерь. Активность Алхаса Джинджоля во время пандемии была спасением для многих наших граждан. В помощь больным были созданы мобильные группы медиков, которые оказывали помощь как на дому, так и амбулаторно. По его инициативе депутаты парламента перечислили свою зарплату на борьбу с ковидом, а сам он постоянно дежурил в ковидном госпитале. Почему я вспомнила именно Алхаса? Да потому что в списке медицинских работников, награжденных после пандемии, я его имени не нашла. И это яркий пример того, что система в лице Ислана Бжани и его друзей отторгает людей мыслящих, в которых видит угрозу своему мировоззрению автономщиков, как выразился один из политиков оппозиционного толка. Алхас Джинджоли не единственный генератор здоровых идей и предложений по выходу страны из кризиса. Таких людей в Абхазии достаточно. И даже простой мониторинг социальных сетей мог бы служить для разумной власти источником вдохновения. Но Аслан Бжани предпочитает не выходить за пределы своего круга и публично пытает министра экономики вопросом, какой выход из ситуации, сложившейся в энергетике, чтобы получить долгожданный ответ. Выхода нет. А выход по энергетике лежит на его столе, подготовленный депутатами парламента 6-го созыва и полностью проигнорированный президентом и правительством. Исполнительная власть движется по инерции, по парадигме, заданной нашим руководством после признания, когда заключались многочисленные соглашения, не всегда соответствующие интересам государства и общества. Она боится сделать шаг влево или вправо. Попыток вырваться из порочного круга иждивенчества, использовать свои собственные ресурсы и серьезный потенциал страны, пересмотреть возможности или воспринять новые идеи не зафиксировано. Все, на что хватает ума, шантажировать людей с зарплатами, пенсиями, отсутствием электричества, говорить о невозможности развития и необходимости распродажи государственных активов. Но я вернусь к депутату, лозунг которого «Критикуешь, предлагай», и к завидному упорству, с которым он это делает уже много лет, потому как мне это надоело. Предлагать можно и нужно, когда есть во власти люди, воспринимающие новаторские идеи и озабоченные развитием страны. Когда их нет, то надо понять, что сценарий кризиса может быть только негативный. В то время как надо принимать меры по глобальной безопасности государства, его глава наносит регулярные визиты в военизированные спецразделения, где спецназ тренирует защищать комплексы правительственных зданий от условного противника. А противник у них один – протестующий народ, для которого у власти всегда на один патрон больше. Так что перед парламентом в ближайшем будущем возникнет историческая дилемма. И совсем не потому, что связано оно с ратификацией соглашения. Речь идет о делегитимации парламента, которая неминуемо произойдет, если народные избранники пойдут против своих избирателей и ратифицируют соглашение в угоду кучке людей из исполнительной власти. Вот она, точка отсечения, как говорит Аслан Бжани. Он прекрасно понимает, опасается и пугает свое правительство тем, что власть вошла в критическую фазу турбулентности. Но ошибка Аслана Бжани в том, что он ищет выход из зоны турбулентности. За пределами Абхазии, а искать его надо внутри. Все инструменты ему, как никогда терпеливо, показали, разложили и расчехлили. Как любила говорить моя учительница, разжевали и в рот положили специально для их Кавказа и Сетачани из Сухума.
Голоса.
Почему бывший замглавы службы госбезопасности Грузии Сосо Гугашвили заговорил о фальсификации последних выборов спустя более чем полгода? И позволительно ли чиновнику, даже бывшему, делиться информацией о делах государства, которые он считает противозаконными? Серго Бригвазе спросил об этом в социальных сетях.
Оправдываете ли вы доносы на незаконные действия властей со стороны чиновников?
Я считаю, что в условиях этой жестокой системы выявлять противозаконные действия наших бессовестных властей оправдано, причем любыми возможными способами. Неважно, кто поставляет людям информацию, действующий ли бывший чиновник или кто-то еще. Чем больше у нас будет данных о злодеяниях наших властей, тем лучше. Благодаря этому мы знаем, что итоги выборов были подделаны и что во главе государства заседает незаконно присвоившая власть правительство, которое при этом практически уничтожило всю страну. Чем раньше будет разрушена эта система, тем лучше.
Я считаю, что здесь важно учитывать, как была получена эта информация. Если законно, то да, ее можно распространять. Если нет, то смысла в ней нет, поскольку подлинность ее будет сложно установить, ведь в суде не принимают такие доказательства. Отдельная тема — задержания Сосо Гугашвили. Он не был политиком, поэтому не считаю правильным называть это дело политически мотивированным. Вообще в этой истории осталось много вопросов. Как он передавал информацию СМИ? Зачем? Что требовал взамен? Кстати, у этого бывшего высокопоставленного чиновника очень большое имущество, и в любой нормальной стране этот факт бы стал предметом расследования. Он не был бизнесменом. Откуда у госчиновника такое имущество?
Наверное, у этого человека, Сосо Гугашвили, проснулась совесть или мысль о том, что он все же грузин и должен сделать что-то полезное для своей страны. Понял, что государство тонет в условиях нынешних властей. Вот и решил рассказать о темных делах, которые он творил, будучи служащим СГБ. Рассказать, с кем и как их творил. Возможно, впервые он поступил достойно. Я оправдываю его поступок. Это нужно было сделать, чтобы Грузия выжила.
Хорошо, как вы угадались?
Когда ты должностное лицо, даже если и бывшее, неприемлемо выносить на общее обозрение работу, которая занимается в твоем ведомстве, пусть даже это незаконно. Для этого существуют специальные органы, можно обратиться к дипломатам. Почему же он побежал в телевидение? Если у тебя есть доказательства того, что кто-то занимается противоправной деятельностью, необходимо иметь доказательства этого, а не просто делать заявление через СМИ. Иначе завтра и другие люди начнут говорить о чем-то незаконном, будут врать. Но мы правдивость их слов не сможем проверить.
Мне очень жаль, что в Грузии существует только нынешняя власть и национальное движение, две политические силы, которые готовы пойти на любые незаконные действия, лишь бы получить и сохранить за собой власть. Все эти доносы хоть и подтверждают то, что грузинская мечта совершает противоправные действия, но оппозицию показывают не в лучшем свете. Ведь, как оказалось, у них есть источники в разных структурах. Так почему мы узнаем правду только во время задержаний? Они просто придерживают эту информацию до тех пор, пока им не будет выгодно ее распространить. В общем, это их личная борьба, и больше их ничего не интересует. До тех пор, пока будут существовать одни, будут и другие.
Сосо Гугашвили сказал о том, что планирует рассказать, как власти фальсифицировали выборы. Конечно, ему этого никто бы не простил. Не знаю, насколько благие намерения были у господина Гугашвили, почему он начал говорить на эту тему только сегодня. Можно же было заявить об этом тогда, когда это происходило. Ну а что касается его ареста, вообще будто все это происходит в какой-то авторитарной стране. Например, в России так поступают со своими бывшими чиновниками и людьми, которые протестуют против чего-либо. Это, конечно, катастрофа.
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Праздность и порок. Тенгиз Аблоти в своих блогах разоблачил не один грузинский миф. Сегодня он замахнулся на один из основополагающих. «Нет в Грузии никакой безработицы», утверждает он.
Грузинский ресторанный бизнес бьет в набат. Отрасли катастрофически не хватает кадров. Дефицит касается как высококвалифицированных специалистов, вроде поваров или системных администраторов, так и не требующих специального образования. Официанты, водители, посудомойки, снабженцы и так далее. Гостиничный бизнес бьет в набат. Отрасли катастрофически не хватает кадров. В условиях возобновления туристического потока в отелях не хватает сотрудников. И тем, кто работает, приходится трудиться за двоих. Строительный бизнес бьет в набат. Сектору не хватает кадров. На фоне неожиданного и взрывного роста миграции из России и Белоруссии и частично из Украины спрос на недвижимость бьет все рекорды. Компании готовы строить новые и новые многоэтажки, но им не хватает сотрудников. Текстильная промышленность бьет в набат, не хватает кадров. Из-за этого крупные компании, работающие по заказам мировых брендов, не могут открывать новые заводы. Дистрибьюторские компании бьют в набат, им не хватает кадров. Компаниям нужны сотрудники, которые по утрам будут развозить всякую всячину на микроавтобусах и предлагает им неплохие по местным меркам зарплаты – $400-500 в месяц. Но сотрудников все равно мало. Сельское хозяйство бьет в набат. Фермерам и агрохолдингам не хватает рабочих рук. В прошлом году чуть было не сорвался сезон сбора орехов из-за того, что некому было собирать урожай. За день работы бизнес платил желающим что-то около $20. Но желающих было немного. Производители стройматериалов бьют в набат. Ну, вы, наверное, уже поняли по поводу. Чего? Постойте, я что-то не понял. Если мне не изменяет память, то во всех многочисленных опросах, проводимых в Грузии, среди проблем, беспокоящих население, многие годы стабильно первое место занимает безработица, которая составляет около 20%. Об этом уже давно никто не спорит. И когда кто-то начинает скорбно перечислять «я не работаю», «муж не работает», «сын не работает», «невестка не работает», все относятся к этому с пониманием. Ну а как же иначе? В наше время найти работу большая проблема. Что ж у нас получается? Народ плачет, что ищет работу, но не может найти. А бизнес плачет, что ему нужны сотрудники, но взять их негде. Очевидно, что одна из сторон врет. Вопрос какая? Грузия – страна стереотипов. Таких стереотипов, которые заражают мозги наших сограждан десятилетиями. Мы живем в замечательное время в том смысле, что стереотипы рушатся сами собой под влиянием неумолимой реальности. Например, многие десятки лет в Грузии господствовало представление, что главной проблемой нашего села является перепроизводство и отсутствие экспортных рынков. Это также соседствовало со стереотипом, что грузинский сельский продукт всегда высококачественный и вкусный, в отличие от иностранного, у которого, как правило, вообще никакого вкуса нет. Что ж, в последние годы этот крайне долгосрочный миф рухнул, и выяснилось, что сельское хозяйство как сектор экономики в стране практически отсутствует. А местный продукт, преимущественно низкокачественный, не может покрыть даже местный спрос. Куда ему про экспорт думать? Стереотип умер, и на свет выползла неприятная правда. Грузинский крестьянин – преимущественно существо бесполезное, ничего не умеющее, да еще и спивающееся. Сейчас мы стоим на пороге разрушения еще одного фундаментального, основополагающего стереотипа. Грузинскому обществу наконец предстоит понять, что в стране нет никакой безработицы. Среди тех, у кого на данный момент нет работы, преобладает три категории. Первая – самая малочисленная. Это специалисты в каких-то серьезных профессиях, которые хотят работать по специальности. К примеру, работал человек финансистом в банке, попал в сокращение и сейчас ищет работу по специальности. Не бедствует, поскольку сумел накопить кое-какие сбережения, имеет небольшой объект недвижимости, который приносит минимальный, но все же доход, а еще жена неплохо зарабатывает. В общем, есть у человека такая роскошь – искать не абы какую, а хорошую работу. Пожелаем ему удачи и оставим в покое. Со второй категорией посложнее. Это, как правило, молодые люди, которые еще не поняли особенностей современного мира. У меня есть знакомый – 18-летний парень, который закончил колледж по специальности повара. Сейчас у него есть куча возможностей начать работу, но он решил, что оно ему не надо, и пытается поступить в вуз на факультет бизнес-администрирования. Ну как же, все одноклассники поступают, а я чем хуже? С вероятностью до 90% это будет самое глупое решение в его жизни. Бизнес-администраторов у нас и без того, как принято говорить, ведро за рубль. А поваров, как было сказано в самом начале, не хватает. Будет он со своим роскошным дипломом просиживать штаны в ожидании хорошей работы, которой очень мало и без знакомств туда пробиться очень сложно. И, наконец, самое массовое – это 80% из тех самых 20%. Это бездельники. Те, кто просто не приспособили ни к какому труду, даже самому простому. У них целый вагон оправданий. Мало платят, и поэтому не идем. Самое распространенное из них. Я бы принял этот аргумент, если бы не одно «но». Любая самая низкооплачиваемая работа все равно лучше, чем просто стоять на улице и бездельничать. Статистика ошеломляет и наводит на грустные размышления о будущем страны. Почти 20% ее населения – идейные и неисправимые бездельники. Балласт, который сидит на шее у остальной страны и несет в общество заразу. Сельчане, которые пьют с утра до вечера, вечно обкуренная сельская молодежь, великовозрастные городские лодыри, лудоманы, проигрывающие в тотализаторах целое состояние, наркоманы, метадонщики, блатные и приблатненные, словом, целая армия паразитов, которые не смогут даже пару дней сходить на работу так, чтобы не опоздать на час и по дороге что-нибудь не украсть. Они неисправимы, и даже само время бессильно против них. Прошло 30 лет, а эта категория не изменилась ни на грамм. Слушаешь их глупые местечковые разговоры, и такое чувство, как будто вернуться назад в 90-е. Нет в Грузии никакой безработицы. Есть либо сознательный выбор в пользу искать хорошую работу, и есть тотальное абсолютное безделье. Это было очевидно еще много лет назад, но именно сейчас похоже на то, что понимание этой реальности постепенно принимает все более массовый характер. Поэтому сегодня в Грузии все чаще можно услышать нечто новое. Тот, кто не ленится, всегда найдет чем заняться.
Это был блог Тенгиза Аблоти. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода». «Свободная Европа» вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.